в моем идеальном мире полиции никакой нет.
Капитализм, он не просто тесно связан с полицией, он и поспособствовал тому, что у нас такая полиция, какая она есть сейчас.
Как отличить там анархиста от обычного человека?
Череп анархиста.
Да. Как отличить там суфражистку, да, в толпе или что-то подобное.
Но это в целом огромный же бизнес получается, как бы находить врага такого внутри для того, чтобы использовать это как оправдание повышенных налогов, производства и прочее. Потому что когда у нас есть идея необходимости войны, защиты, да, милитаризации и так далее, это отличный повод для того, чтобы собрать бабла с народа и с людей, с организацией.
Вот там в 19 веке, значит, увеличилось количество преступности из-за урбанизации, и, значит, нужна была полиция, поэтому ее учредили.
И как будто бы нет вопроса, а может быть, их цель вообще, в принципе, не помогать?
А потом ты приходишь туда, и оказывается, что тут надо надзирать и наказывать. И у тебя там, не знаю, какие-то нравственные принципы могут быть, там, не знаю, там, не убей, не укради, там, Библию почитывать и все такое.
Вообще удивительно, сколько всего плохого к нам пришло от Англии. Оказалось бы, такая милая страна.
Да-да-да. Ты что, коп?
Назови топ-5 преступлений, которые бы ты совершила.
Назови топ-5 преступлений, которые ты посоветуешь нашим слушателям, да? Всем привет! Это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой сведущий Даян обсуждаем экономику и иронизируем над реалиями жизни в позднем капитализме.
Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать 5 звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А если вы хотите поддержать нас не только душевными, сердечными лайками и репостами, а еще и денежкой, то вы можете найти ссылки в описании, где можно узнать, как нам перевести копеечку.
Вообще, на самом деле, довольно, мне кажется, неожиданный эпизод. Не знаю почему, но мне кажется, что не очень многие люди как-то задумываются об этой теме и рассуждают на тему полиции, вообще, что происходит, откуда этот институт возник и так далее. И сегодня мы будем не одни. Когда я думала об этом вообще эпизоде, я подумала, что было бы круто пригласить на этот эпизод анархистов, потому что эта тема обычно всегда рассматривается в анархическом ключе. И, конечно, когда я думаю об анархистах, я всегда думаю об эгалите. Поэтому сегодня в гостях у нас Саша. Саша, пожалуйста, расскажи о себе, чем ты занимаешься, расскажи про эгалите для тех людей, кто еще не знает об эгалите.
Всем привет. Очень рады, на самом деле, что позвали обсудить эту тему, потому что для нас в эгалите как-то, особенно будучи погруженными в активизм, в радикальную теорию, тема тюрьмы, полиции, вообще репрессивного аппарата государства была всегда, что ли, в центре внимания. Несмотря на то, что в традиционном левом дискурсе принято как бы ругать буржуазную полицию, да, но при этом надеяться на какое-то правосудие, да, справедливое правосудие при других каких-то социально-экономических обстоятельствах, да, и всегда происходит такая вот демаркация. Есть хорошая полиция, есть плохая полиция. И далее начинаются традиционные проблемы классовой теории. Но если полиция — это полицейские, это люди, которые работают в найме, да, они обеспечивают некоторую, ну, как по крайней мере считается, обеспечивают некоторую социальную безопасность, то почему бы их не считать пролетариатом? А почему не думать, как, не знаю, там, Ленин или еще кто-нибудь, да, о том, что победа революции или каких-то таких вот штук, да, которых часто очень авторитарные левые грезят очень влажно, вот, оно может произойти только когда вот эти вооруженные силы, представители вооруженных сил переходят на вашу сторону. А учитывая, как бы, что эгалите, в принципе, такое анархоиндивидуалистичное сейчас и довольно пацифистское издание, коллектив, вот эти все штуки были нам, как-то нам они не нравились, в общем. Потому что в них есть какая-то порочная логика, что всегда существует что-то, кто-то, кто должен совершать насилие во имя какого-то общественного порядка. И какое-то, знаете, изучение просто даже истории революции, даже, знаете, анархистских, да, чтобы там, не знаю, я опять, у меня просто бывают телеги, я постоянно ругаю большевиков, вы меня там осекайте, это хлебом не кормили.
Подожди,
да,
нет, мы тоже любим эту тему, поэтому ругать за это мы не будем.
Хорошо. Вот, но даже если брать анархистов, анархистские какие-то, да, анархистские какие-то революции, самый распространенный кейс, да, это гражданская война в Испании, то мы понимаем, проблема насилия, монополизации насилия, направления насилия очень, на самом деле, подломила испанскую революцию и анархистское движение, которое в нем участвовало, потому что оно потребовало выстраивания иерархических структур, заключения договоров, неравных договоров с акторами, которые всегда готовы вас предать. И вообще тема оружия становилась ключевой, когда в итоге вместо того, чтобы, не знаю, там, пытаться даже укрепить свои какие-то социальные позиции, война становилась на первый план. Но это как бы в контексте Испании, как и сегодня в контексте Украины, понятно на самом деле. Хотя даже в контексте Украины сегодня, когда, если вы наблюдаете за социальными движениями в Украине, то вы просто можете диву даться, когда в условиях на самом деле огромного количества принятых новых репрессивных законов студенты борются против неолиберальной администрации своих вузов, организуются, возникают на новые профсоюзные движения и так далее. То есть как бы всегда этот баланс очень важен, да, внутреннее и внешнее всегда находятся в некотором соответствии, да, или вернее нужно им стремиться к соответствию. И как-то копаясь во всем этом, я встретился с трудами Барта Деликта, и он анализирует, это нидерландский философ, анархист, пацифист, анализируя гражданскую войну в Испании, он как-то сказал очень интересную вещь, что чем больше насилия, тем меньше революции в революции. И вот эта мысль меня поразила. Именно потому, что она напрямую связана с вот этим нарративом классовой борьбы и его и ведением. Считается, да, что как бы против нас всегда ведут классовую борьбу, и, в общем-то, богатые это всегда признают, да. Сейчас уже вообще в открытую, да, особенно если кто обитает в англоязычных интернетах, читает там разные таблоиды, то даже это выражение «классовая война» встречается всегда. Но с другой стороны, как мы можем на это отвечать? И вот проблема полиции и вообще генезиса современного государства как некоторой социально-политической машины, задающей нормы для огромного числа людей через вот такие репрессивные аппараты, одним из которых является полиция, который венчает, на самом деле, особенно если мы, не знаю, там говорим о России, например, где силовые ведомства расположены практически в каждом институте. Неважно, вы будете работать в школе, вы будете работать в НИИ, вы будете работать даже, да даже не знаю, малый бизнес будете открывать. Вам в любом случае придется сталкиваться с полицией. И поэтому полиция связана всегда с принуждением к определенному социальному порядку и, следовательно, укреплению. Даже если, не знаю, это делается во имя самых прогрессивных целей, это делается всегда против свободы человека. И поэтому для нас это стало такой проблемной точкой, из которой мы какую-то свою рефлексию об этом ведем.
Это, пожалуй, самое лучшее вступление, которое было только на нашем подкасте. Просто. Я хотела сказать, это абсолютно все, что ты сказал. Я с этим согласна. И это, знаешь, для тех людей, которые только начинают знакомиться с какими-то темами, возможно, еще не глубоко погружены в какую-то теорию различных, не знаю, философских школ и так далее и тому подобное. Вот эта тема полиции, она, мне кажется, может быть очень хорошим введением в, допустим, в целом в анархистскую мысль, например, и, в принципе, даже просто в какие-то левые течения, направления и так далее. И почему так? Я вот думала об этом и вспоминала, знаешь, свою историю жизни. Просто давайте начнем издалека, как говорится, когда я была маленькой. Короче, когда я жила в России, я жила вообще изначально не в Москве, а в одном маленьком городе в Московской области. И я помню, что у нас очень много было в городе граффити ASAP, да? И я всегда проходила мимо этих граффити и думала, что это значит. Помню, что я прогуглила, типа, посмотрела, что это значит, и я подумала, а почему all cops are bastards? И вообще, в принципе, мне кажется, многим людям из России, вне зависимости от того, каких взглядов они придерживаются, из России, да и, в принципе, из других стран, я не могу сказать, что отношении, допустим, Германии какая-то другая ситуация, потому что здесь тоже очень насильственная полиция, хотя она менее насильственна, чем в России. Здесь, естественно, люди не так сильно боятся ее там в повседневной жизни. Она страшнее гораздо, когда, допустим, какие-то протесты там происходят и так далее. Но все равно, да, здесь периодически полиция убивает различных людей, которые вообще абсолютно невиновны ни в чем и так далее и тому подобное. То есть, короче, какой-то вот этот страх в нас всех есть, и мне кажется, это всегда очень классная тема, именно начинать с каких-то базовых эмоций человеческих, типа страх, тревога и так далее. Вот что вызывает тревогу, и почему это вызывает тревогу, и вот это вот раскручивать, и, в общем-то, приводить к выводу о том, что на самом деле полиция, она, как и Саша сказала, она тесно связана с социальным контролем. И здесь не особо очевидно именно в плане связи с капитализмом, потому что у большинства людей вот это выражение «полицейское государство», оно вообще ассоциируется просто с авторитаризмом, когда, возможно, даже и нет никакого капитализма там, да, как в Советском Союзе, что-то другое, какая-то другая экономическая система, и полиция, она используется для каких-то репрессивных целей и так далее и тому подобное. И как будто бы капитализм — это противоположность этой всей системы, как будто бы капитализму не нужна так полиция. Но если мы, конечно, чуть глубже посмотрим, то мы поймем, что капитализм, он не просто тесно связан с полицией, он и поспособствовал тому, что у нас такая полиция, какая она есть сейчас, и она применяет те методы, которые есть сейчас. И сегодня мы будем углубляться в эту тему, более подробно рассматривать все вот эти вот моменты. И прежде чем мы начнем, я еще спрошу у Даяны, как у тебя вообще с темой полиции? Боишься ты полицию или нет? Давай, ты наш это, как это называется, желтая канарейка или как там?
Кто?
Человек, который рассказывает нам, собственно, взгляд толпы, как ты говоришь, basic bitches.
Да-да-да.
Инсайдер такой.
Ну вот на самом деле у меня такое отношение к полиции, оно как бы всегда было немножечко смешанное. То есть, с одной стороны, ты, когда я чувствовал, да, еще до погружения в левое движение, да, как бы несправедливость большего частного сектора, и казалось, как бы государство, оно вроде связано с какими-то социалистическими приколами, их поддерживает, да, и как бы полиция, она, конечно, как вот действительно часть где-то и рабочего класса тоже страдает, но с другой стороны, как бы у нее основная задача все равно защищать, да, то есть против, за все хорошее, против всего плохого. Вот, но со временем, когда ты замечаешь уже фактические кейсы, ты понимаешь, что что-то в этой системе не так, и действительно, по моим ощущениям, тоже как бы полиция — отражение одной из таких очевидных именно систематических каких-то проблем, которые касаются не только, да, не знаю, корпораций, миллиардеров и так далее, но и того, как государство устроено, как государство контролирует и сдерживает или, например, наоборот, разрешает какие-то вещи. Вот, я, конечно, прям физически нет того, что я боюсь ее, но как бы мои столкновения, да, вот даже когда ты у меня была в гостях, и мы звонили в полицию 5 раз, показывают, что что-то с этим миром не так.
Мы готовились к подкасту, основательно вызывая полицию во Франции, которая в итоге не приехала.
Да-да-да.
Обожаю. Поэтому этот выпуск, на самом деле, такой важный, потому что и, да, в феминистской мысли вот тема полиции, она тоже как бы часто возникает, да, когда жертвы там, допустим, домашнего насилия обращаются за помощью к полиции, им говорят, звоните, когда вас убьют и так далее. И, собственно, многие люди как раз-таки почему-то не идут дальше этого, то есть не рассматривают дальше, а почему так? То есть главный вопрос стоит, ой, какая несправедливость, что они не помогают, и все. И как будто бы нет вопроса, а может быть, их цель вообще, в принципе, не помогать. Вот, и в этом, этим мы и займемся сейчас. И на самом деле, первый вопрос, который я хочу поднять, это вопрос, который вытекает из предыдущего выпуска. Это было для меня таким открытием и введением в тему полиции, вот что, как бы, когда я прочитала эту книгу, я вот поняла, что я точно когда-нибудь сделаю эпизод про полицию, потому что Грейбер дал мне такую перспективу, о которой вообще я никогда не задумывалась. А именно вопрос того, почему мы воспринимаем полицию достаточно позитивном ключе, как институт в целом, да, потому что в этом эпизоде мы не будем говорить про конкретно, там, не знаю, про каких-то конкретных людей, грубо говоря, конкретных полицейских, конкретных случаев, мы больше будем говорить об институте в целом, и по большей части я буду рассказывать про историю США и Великобритании, потому что те источники, которые я использовала для этого эпизода, они касаются большей части именно англоязычного пространства. Но я думаю, что если мы чуть больше погрузимся там, в историю Российской империи и так далее, и полиции, там тоже найдется очень похожих много элементов, связанных с империализмом, связанных с там, социальным контролем, капитализмом и так далее и тому подобное. В общем, здесь Грэбер говорит в этой работе «Утопия правил» про то, что наше такое позитивное достаточно восприятие полиции связано с тем, что мы занимаемся для них интерпретационным трудом, а именно мы интерпретируем их реальность с их перспективы. И каким образом это происходит? Мы просто потребляем шоу, сериалы, книги о полиции и о вот этих структурах насилия. Все детективы, true crime, я не знаю, какие-то сериалы типа Brooklyn Nine-Nine и так далее. Это все те инструменты пропаганды, которые используют вот этот интерпретационный труд для того, чтобы создать позитивный образ этих институтов. И для меня это было такой немного шок, потому что я поняла, что я в своей жизни очень много потребляла вот такого вот контента. Один из моих любимых сериалов «Homeland» — это вообще как бы сериал про ЦРУ, про FBI и так далее, то есть ты рассматриваешь то, что они делают, с их перспективы, грубо говоря. И там тоже Brooklyn Nine-Nine — это сериал о полиции NYPD, нью-йоркской полиции. И это настолько взрывает мозг, потому что сейчас я, когда задумываюсь об этом сериале, он показывает вообще полицию исключительно с позитивной стороны. Там практически нет насилия вообще на самом деле. Хотя насилие — это большая часть их работы, ну, кроме бюрократии, которую мы как раз-таки сейчас к ней перейдем. И действительно, это не какое-то совпадение вообще примерно с 50-х-60-х вот это вот пропагандирование полиции началось, и действительно многие шоу создавались даже с помощью всяких различных полицейских отделений, типа, например, к сожалению, не написала название, но, в общем, в 65-м году LAPD, да, отделение полиции в Лос-Анджелесе, оно вообще, в принципе, давало деньги Голливуду, чтобы они создавали шоу, которые показывают LAPD с позитивной стороны, например. Другое шоу, как пример, это «Академия», тоже очень популярное шоу в США, которое тоже показывает как бы всю вот эту подноготную полиции. И показывает то, что они, допустим, какие они методы используют, и представляют их типа как что-то крутое, а-ля, вот, например, сломать новобранцев — это устанавливать дисциплину и делает их сильными ребятами и так далее и тому подобное. Да и, в принципе, если мы, когда вы послушаете этот эпизод, то я думаю, что часть вашего сознания изменится, потому что я, когда теперь смотрю любые фильмы и вижу там полицейских, я всегда думаю, какой же это булшит, потому что они всегда репрезентированы как хорошие ребята. И ребята, которые действительно вот глубоко заинтересованы в восстановлении справедливости, у которых всегда какие-то только самые позитивные интенции и так далее и тому подобное. Короче, очень редко встречается такое, что показана и негативная сторона, и как минимум позитивное и негативное вместе, и еще гораздо реже они показываются исключительно в негативном ключе.
Я тут должен признаться, мы вообще вместе с Сашей, мы очень любим сериалы, значит, полицейских и фильмы. И в особенности даже не только про полицейских, а особенно про разведчиков, просто шпионские всякие фильмы. То есть это еще на уровень как бы поинтересней, потому что там уже предлагают нам вот этот, да, интерпретирующий взгляд направить на международную политику. И это всегда, конечно, отдельная такая песня. Но я бы хотел вот после всего, что ты сказала, Эли, вспомнить режиссера Такеси Китана, для которого, мне кажется, просто мы сможем подойти вот к этой деконструкции вот этого образа полицейского, потому что в творчестве Такеси Китана наблюдается амбивалентность очень важная. Он постоянно снимает, особенно в своих таких урбанистических фильмах прежде всего, полицейского и, условно говоря, преступника. Для него это якудза, да, архетип архетип, вот есть полицейский, есть архетип якудза, и он всегда стремится показать, что между ними на самом деле очень тонкая грань. Он наделяет их очень важными качествами, которые позволяют нам как бы увидеть, почему вот этот интерпретативный взгляд может углубиться. Почему он может включиться в нашу оптику? Ведь если что-то совсем абсурдно, да, вот когда мы смотрим, там, не знаю, какие-то плохие фильмы, в которых чего-то не докручено, мы же не включаемся в эту игру, потому что мы видим, что оно все сшито белыми нитками, так быть не может. Но почему-то в игры полицейских мы включаемся. И Такеси Китано показывает, что полицейский в его вселенной, по крайней мере, да, это всегда некоторый субъект, стремящийся упорядочить хаотичный мир. Якудза — это человек, который живет в хаосе. Хаос для него — единственное нормальное состояние. И хаос делает возможным насилие. Насилие как то, что отводит тебе место внутри хаоса. Это то, что делает возможным твою жизнь в нем. И полицейский — это человек, который вынужден прибегать к насилию для того, чтобы вот эти вот места хаоса как бы нивелировать. Почему это очень интересно? Потому что это сразу сталкивает нас вот с этим, с некоторым надправовым на самом деле статусом полиции и вообще место насилия в нашей жизни. И тут я такой кульбит сделаю от азиатского режиссера Такеси Китано к вполне европейскому, белому, религиозному и такому очень интересному философскому антропологу Рене Жерару в своей книге «Насилие и священное». Извините, что я так издалека, мне кажется, просто это поможет нам выявить кое-какие моменты, когда мы готовились к эфиру, я об этом много размышлял. В своей книге «Насилие и священное», пытаясь как раз понять, откуда вообще истоки священного, и он подходит благодаря своим размышлениям, антропологическим поездкам и так далее, к вообще критике правовой системы, в которой мы находимся, он начинает с того, что показывает, что насилие, как вы понимали, древнее, и, в общем-то, как мы до сих пор где-то на поджилках это ощущаем, что это не просто, знаете, факт, да, там, кто-то кого-то ударил, кто-то кого-то убил, кто-то, не знаю, кого-то причинил какой-то насильственный вред. Насилие — это эффект, порождающий сам себя. Насилие и страх перед насилием, вообще вот факт насилия какой-либо, он, понимаете, может организовывать всю социальную реальность. И священное, как мы его понимаем, да, как нечто, связанная с культом, связанная со службой, с ритуалом и так далее, является реакцией на насилие, попыткой прервать его распространение, удержать его в тех рамках, в которых оно не является, да, не является опасным. Так вот, да. И единственное, с помощью чего священное это может делать, исключительно с помощью насилия. Я просто, чтобы вот это метафизическое размышление не было столь метафизичным, я просто хотел этим, знаете, что сказать, что вот эта возможность интерпретирующего взгляда, который направлен на полицию, и его, да, вот такое принятие даже в области культуры, как раз-таки связано с тем, что полиция дает возможность рутинизироваться жизни.
И как раз-таки, да, если мы посмотрим на практику, то обычно полиция, она на самом деле часто не вмешивается в ситуации насилия. И мы часто сталкиваемся с... Ну, многие люди сталкиваются с ситуацией, что когда с ними действительно происходит что-то страшное, и они пытаются обратиться за помощью полиции, полиция часто не приезжает, решает, что это не серьезно, что у них есть какие-то задачи поважнее и так далее и тому подобное. И в итоге люди погибают, их, не знаю, насилуют и так далее. И полиция оказывается лишь тот момент, когда нужно заполнить какие-то бумаги, да, там, не знаю, какой-то отчет сделать или свидетельство о смерти, чтобы потом человек получил там родственник какой-нибудь и так далее. И в этом плане Грэбби говорит о том, что именно в существующей, да, системе, вот так вот есть сейчас, да, эта полиция даже не про то, чтобы регулировать вот это насилие, а про то, чтобы работать с бюрократией, системой бюрократии, которую создал капитализм для себя, для того, чтобы регулировать, собственно, рынок и так далее. И что интересно, на самом деле, что, ну, действительно, его тейк, он основан в реальности в том плане, что если мы посмотрим на деятельность тех людей, которые расследуют преступления, и вообще я по своему опыту могу сказать, что потому что я специализировалась, когда училась в университете в уголовном праве, На самом деле, многие преступления очень сложно расследовать, и большинство из них никогда не будут расследованы, никогда не будет найден человек, кто был действительно виновен. И в большинстве случаев, не в большинстве случаев, ладно, я это сейчас преувеличиваю, во многих случаях действительно либо это что-то очень очевидное, да, когда преступление было в итоге раскрыто, либо, ну, преступник сам непосредственно признался в том, что он совершил преступление, либо это человек, который вообще никакого отношения не имеет к этому преступлению. Такое тоже бывает, к сожалению. Это, конечно, очень мощный поинт в плане, да, смертной казни и так далее, потому что очень часто казнят людей, которые абсолютно невиновны в совершении преступлений, в которых обвиняют. Как бы работа дознавателя в этом случае, да, полицейские в России — это дознаватели, те, которые именно расследуют какие-то преступления. Они на самом деле часто выбирают те преступления, которые легко, да, раскрыть. Типа, например, связанные с нашими любимыми запрещенными веществами. Потому что такие преступления обычно раскрываются, в кавычках, путем того, что находят человека, у которого это вещество есть, и все, дело готово, собственно. И очень важно в деятельности полиции это вот эти все отчеты, статистики и так далее и тому подобное. И действительно, по большей части, все люди, которые занимаются расследованием преступления, они занимаются просто бумажной работой. Они пишут отчеты, они пишут какие-то различные документы, заполняют всякие формуляры и так далее и тому подобное. И действительно, часто люди прибегают именно к полицейским моментам, связанным с полицией. Допустим, если у тебя украли телефон, а телефон застрахован, то тебе нужно пойти в полицию и написать заявление, соответственно, чтобы его приняли, получить вот этот квиточек, и этот квиточек ты отправляешь страховой компании. То есть цель здесь не для того, чтобы пойти в полицию, чтобы она раскрыла это преступление, нашла твой телефон, потому что, скорее всего, твой телефон уже где-то, не знаю, в Афганистане к этому моменту. И, естественно, они не раскроют никакое преступление. То есть это для многих людей, конечно, будет сложно, наверное, сконнектить насилие и вот защиту от насилия с полицией в современном ее варианте, потому что, к сожалению, она часто как раз-таки оказывается бездейственной по отношению к этому насилию. Здесь, наверное, больше такой более масштабный вопрос — это почему так, да? Почему полиция на самом деле не выполняет ту роль, которую, ну, в идеале она должна выполнять?
Наверное, если мы говорим об истоках полиции, есть два парадигмальных, собственно, явление, да, в истории. Это начало 19 века, это Великобритания и США, да. Это два кейса, которые закладывают вообще наше понимание института полиции, да, вот как он создавался, как он реализовывался, и вот как эти две составляющие, да, которые, которые были проявлены вот в этих двух разных странах, были постепенно, да, собрались в какой-то единый комплекс, который мы называем полицией. И в США, например, да, что очень важно, это арабские патрули, да, в южных штатах, в которые нанимали и вообще делали, да, власти штатов обязанными наниматься всех мужчин там старше 18 лет и, значит, патрулировать города в поисках беглых рабов, не знаю, да, вламываться в жилища, в амбары, где, да, там, находились рабы, в любой момент возможность допросить, побить, обыскать, докопаться, применить любое насилие, потому что чернокожего населения было гораздо больше. Кроме того, применялись различные первые такие, да, жесткие меры, это вроде стигматизирующие жесткие меры, вроде того, что чернокожий не может идти по улице без того, чтобы, особенно ночью, да, без фонаря, да, для того, чтобы он мог всегда себя подсветить. Да, и тогда сразу понятно, кто идет. Кроме того, когда поставлялась рабочая сила в северные штаты, да, на индустриальные различные работы, были применены там первые попытки паспортизации, да, это специальные значки, специальные, значит, нашивки, которые постоянно метят тело. Это вот первая парадигмальная штука, связанная с полицией. Она объединяет общество против явных тел, каких-то строго определенных тел, которые считаются нарушителями или потенциальными противниками того образа жизни, той системы жизни, в которой вот это сообщество погружено. И отсюда, да, начинают формироваться такие вещи, например, как образ преступника. Да, вот там Ламбразо особенно, да, там в конце 19 века, в начале 20-го, все эти замечательные теории, в том числе, да, там как отличить там анархиста от обычного человека.
череп анархиста.
Да-да-да, как отличить там суфражистку, да, в толпе или что-то подобное. А точно так же и рабов, да. И поэтому, например, вообще антиполицейский нарратив, он был задан прежде всего в Америке, даже несмотря на то, что анархисты как бы всегда не очень хорошо относились к полиции, на самом деле отцы анархизма постоянно экивоками пытались избежать этой темы. Прудон вообще, честно говорил, нужны будут специальные охранные компании, вот, которые будут на основаниях общего права предоставлять именно услуги безопасности в строго определенной юрисдикции, например, да, то есть вот такой вариант, если полиции нет, да, как государственного учреждения, там, и анархоиндивидуалисты, в принципе, продолжают этот взгляд проецировать, там, не знаю, всеобщее какое-то ополчение, да, и надежда на жизнь без бедности, там, у Кропоткина или Бакунина, да, там, как средство нейтрализации, там, потенциального какого-то делинквентного поведения или что-то подобное. Именно репрессии и конструирование вот этого образа врага на примере конкретных тел все-таки заставило именно чернокожее население Америки впервые, особенно, да, когда начались протесты Black Lives Matter, да, очень четко заявить о том, что полиции быть не должно. Потому что полиция, точно так же, как и тюрем, полиция в Америке строилась как раз на дискриминации конкретно этих тел. Что это потенциально, и она продолжается.
Это очень важный поинт. Сейчас можно я добавлю про то, что ты сейчас говоришь, что да, полиции быть не должно, и здесь важно подчеркнуть, что речь идет о том, что когда часто мы говорим о том, что чего-то быть не должно, как будто бы, точнее, не как будто бы, а обычно у людей всегда идет сопротивление этому выражению, потому что «а что тогда вместо этого?» И это буквально был мой разговор с моим мужем, когда я вот только прочитала книгу «Утопия правил», я с ним разговаривала об том, что «ой, вот ты знаешь, такая-то история у полиции, что полиция вообще тесно связана с милитаризмом, с колониализмом, с подавлением движений всяких протестных, с подавлением аболиционизма и так далее и тому подобное». И он такой: «ну да, но а что же вместо этого?» И это на самом деле вопрос, который часто повергает тебя в недоумение, потому что ты как бы не знаешь, что ответить на это. И это как раз-таки сложный момент, потому что не обязательно сразу предлагать чему-то альтернативу в том плане, что «окей, сейчас я расскажу мой детальный план, что мы построим вместо этого». Это всегда открытие диалога. Мы всегда начинаем с того, что «окей, вообще-то что-то, ну, пошло не так». И мы возвращаемся к началу, мы возвращаемся к истории института. И как Саша верно сказал, что эта история, она на самом деле в США и Великобритании очень такой важный момент изучить вот эту историю, потому что это такая история более чисто капиталистическая. Собственно, когда вот речь идет о том, что в США полиция, она создавалась для того, чтобы контролировать, да, рабскую систему, для того, чтобы искать беглых рабов, это речь идет про то, что да, вот причины, истоки возникновения этого института. То есть раньше, грубо говоря, да, вообще, в принципе, во многих странах вместо полиции использовалась либо армия напрямую, да, когда какие-то были бунты, и даже если мы посмотрим историю России, то мы увидим, что там тоже у нас были всякие разные бунты, и для того, чтобы эти бунты подавлять, отправляли армию просто. И армия, она довольно... ну, как бы ее сложно быстро кидать в разные части страны, и она требует много затрат, и, в принципе, она использует очень жестокие методы, то есть, как бы исторически, если армию применяли для того, чтобы подавлять бунты, то людей просто тупо расстреливали, и там не было никаких шашек или что-то такое, то есть там были гораздо более грубые методы. И мы чуть позже будем говорить о полиции в современное время, потому что мы возвращаемся к этому сейчас, на самом деле, часто во многих странах. И вот это вот момент связан с тем, что как бы логистически было сложно перенаправлять армию в разные места. Собственно, люди, которые были у власти, они подумали: так, а как бы нам сделать так, чтобы все было гораздо более гибко, быстрее все работало и так далее. И стали создаваться местные, локальные какие-то отделения людей, которые вот как раз-таки занимались такой темой. И вообще, в принципе, одна из, да, оригинальных полицейских сил — это была лондонская столичная полиция, которую потом взяли как прототип полиции и перенесли в Бостон, насколько я помню, в США чуть попозже. И эта полицейская сила, она была создана Робертом Пилем, Да, Роберт по-английски еще краткая форма Бобби. Ее стали, эту полицию стали называть тоже Бобби. И ее считали более эффективной, чем стражу или армию или ополчение. Тогда вообще, в принципе, полиция не рассматривалась как что-то типа благородное в плане того, что «Ой, мы сейчас будем бороться с преступностью». Нет, они изначально создавали этот институт для того, чтобы защищать имущество. Цитата от сброда. И когда армия не справлялась, уже было понятно, они стали создавать вот такие вот полицейские подразделения, и часто они использовали опыт колониализма, да, в разных странах. Что касается Великобритании, то здесь Ирландия хороший пример, они там очень много чего тестировали. То есть, да, обожаю, конечно, просто колониализм и империализм. Они использовали как бы чужие территории и людей для того, чтобы создавать буквально социальные эксперименты, смотреть, как что работает, и потом переносили это в метрополию. Так у нас появляется и полиция, да. Еще сейчас я Деяну хочу дать слово, чтобы он поговорил и рассказал нам про тоже один интересный момент истории, связанный с Великобританией, который еще даже до этого предшествовал, да, созданию полиции, вот этой оригинальной полиции.
Вообще удивительно, сколько всего плохого к нам пришло от Англии. Оказалось бы, такая милая страна. Хорошая семья, все ее под нож. Да, но опять же, показательно, действительно, именно показательно, какие события привели к появлению полиции в нашем текущем понимании. В частности, это произошедшее в 1819 году, так называемая Манчестерская бойня, то есть крупное столкновение между людьми, которые выступали за политические реформы. То есть целью восстания условно народа было не что-то плохое. В результате столкновения с полицией погибли, пострадали десятки людей, и как бы это подтолкнуло британское государство разработать ряд законов, которые бы не позволяли людям так собираться. То есть это законы о бродяжничестве, призванных заставить людей заниматься как бы производственным трудом.
Бродяжничество.
Да.
Извини.
Простите, денег на логопеда нет больше. Да, и как бы... Основная задача — это поддерживать политический контроль, создавать как бы новый экономический порядок. То есть основная задача вот этой лондонской столичной полиции как раз-таки поддерживать порядок и безопасность против, по сути, людей, да, чтобы они не сопротивлялись государству и не выражали свои идеи.
Чтобы они не сопротивлялись капитализму в том числе,
да.
Потому что, да, мы же видим, что как раз-таки 17-18 век — это активное развитие капитализма, и как бы прикол капитализма заключается в том, что в первую очередь он использует экономические стимулы принуждения. То есть когда у людей нет другого выбора буквально. Либо ты работаешь за зарплату, либо ты умираешь с голоду. И вот выбирай, что ты из этого хочешь. И для этого на самом деле не нужно прибегать к насилию непосредственно, потому что экономические вот эти стимулы, они тебя просто вынуждают так делать, а не иначе. Собственно, первоначально как бы все шло вот так вот нормально, но в какой-то момент вот эти противоречия стали слишком накапливаться, потому что вот этот разрыв между богатыми и бедными, он стал очень очевидным, потому что когда у нас есть там условно 50 сословий, то вроде как людям не особо очевидно, что вот между ними есть какое-то супер неравенство, как бы это ни звучало. Но когда есть два класса, грубо говоря, то здесь уже как бы сложно что-то скрывать. И на самом деле как бы возрождение капитализма, оно сопровождалось жесткими как бы столкновениями между этими двумя классами. И люди действительно... Первые рабочие, они жестко бунтовали против всего того, что происходило. И, в принципе, люди бунтовали против капитализма в целом, потому что для них тогда это была вообще абсолютно ненормальная ситуация, что тебе нужно для того, чтобы иметь пропитание, идти на работу и работать за зарплату. То есть для людей это абсолютно не было очевидно чем-то позитивным, грубо говоря. И тогда капитализм, естественно, уже не мог обойтись без того, чтобы... прибегать, собственно, к этому насилию для того, чтобы поддержать свой, вот этот установившийся более-менее порядок, потому что люди начали против него бунтовать насильственно очень даже. И они разрушали машины, да, как лудиты. Некоторые поджигали собственность капиталистов, некоторые устраивали всякие разные массовые протесты, да, вспоминаем Haymarket Affair. Это, собственно, тот то событие в конце, по-моему, 19 века, которое привело к тому, что мы имеем сейчас, да, 1 мая как День труда, потому что в тот день погибло много людей, и, в частности, несколько из них были казнены. Это были люди, которые вообще, на самом деле, скорее всего, никакого отношения не имели к тому, что произошло, а что произошло, просто было столкновение между обычными людьми, которые протестовали, и полицией. И кто-то кинул бомбу в полицию, и, в общем-то, да, там произошло, что произошло, много людей погибло, и обвинили в этом четырех просто людей рандомных, грубо говоря, и, собственно, это было, естественно, неадекватное, абсолютно, не знаю, как это назвать, в общем-то, просто неадекват был. И люди, конечно, их это повергло просто в шок. Ну, тогда было абсолютно понятно, да, кто на какой стороне, грубо говоря. И это довольно забавно, потому что мы эту историю вообще давно забыли. Для нас уже это все не очевидно, что полиция защищает имущественные интересы определенной группы людей. И для этого она, собственно, была придумана изначально.
Но есть еще одна интересная у нее функция, потому что даже с британской полицией это все не так уж просто, потому что она рождается как раз, как вы абсолютно верно заметили, в момент ожесточеннейшего классовой борьбы. Но дело в том, что она рождается как раз как способ не просто противодействия рабочему классу, а как возможность заставить эти стороны не эскалировать ситуацию. Потому что как раз-таки защитники собственности и буржуазия были готовы просто резать. И полиция, ее учреждение, это стало компромиссом, потому что полицию в итоге комплектовали из рабочего класса. И первоначально как бы в должность полиции входила как раз-таки там защита людей действительно там, не знаю, на митинге, например, да, там, чтобы какой-нибудь там буржуй кого-нибудь не порезал. Вот, и это самое парадоксальное, кстати говоря, потому что потом у них появились дубинки, чтобы потом кто-то из толпы не порезал буржуя, понимаете? Но вот здесь возникает очень важное, почему люди ассоциируют себя с полицией. Потому что, и вот такой, да, возникает, а может полиция — это пролетариат тоже. Вот отсюда, потому что наше гражданское общество, то, как мы понимаем демократические процессы, там, мирные демонстрации, там, изъявления какого-то мнения, там, да, шествия и так далее, почему они не обходятся без полиции? А именно из-за этого, из-за вот того, что демократический процесс может быть только мирным. И отсюда как бы вот есть вот этот примат. Далее, да, полиция, когда становится полицией, когда начинает действовать превентивно, когда у нее есть некоторые идеологические установки на то, какой порядок необходим. Почему, на самом деле, типа вот есть в изучении истории полиции есть абсолютно такая буржуазная трактовка, что как бы вот там в 19 веке, значит, увеличилось количество преступностей из-за урбанизации, и, значит, нужна была полиция, поэтому ее учредили. Ни одни вообще нарративные источники этого не доказывают. А как раз-таки увеличение арестов показывает, что стали расширяться нормы, по которым человека можно за что-либо привлечь. И это тоже социальный эксперимент. А почему? А что плохого в бродяжничестве? А потому что бродяжничество — это не викторианская мораль. Как так, если ты хороший, значит, протестант, ты должен работать. Ты должен работать. Что ты тут будешь ходить, значит, мне вид портить? Значит, тебя можно схватить. А давайте попробуем, введем такую норму, как бы еще запихнем на какую-нибудь работу. И так начинает вырабатываться то, что назвал Мишель Фуко дисциплинарным обществом. Потому что институт начинает как бы экспериментировать. А какую норму еще можно ввести? И отсюда рождается страх перед полицией. Потому что, в ее как бы на самом деле компетенции входит образование этих норм, быть их проводником. Быть тем, кто вот этой невидимой рукой, там, зорким взглядом, не знаю, да, или просто своей формой будет напоминать о том, что какая-то норма, написанная на бумаге, становится реальным социальным фактом, потому что за ней стоит возможность насилия, вот этого безграничного насилия, да, который единственное, кто его может реализовывать, это полиция. И таким образом, как бы, полиция — это вот еще и закладывание вот этих социальных норм. Вот это легко посмотреть на примере даже, да, на примере России. Почему вся российская полиция действует, исходя из именно из превентивной своей функции? Есть разнарядка, что, значит, вот не должно быть никакой оппозиции. За что? Почему? Да неважно. Надо создать норму. надо создать норму, что нельзя ничего делать без разрешения сверху. Нельзя ничего делать в таком-то направлении, потому что это противоречит закону. Да, там, не знаю, или желанию правящего класса, например. И оно вот так вот работает. То есть, вот смотрите, вот эти все факторы, на самом деле, которые мы перечислили, они складываются в такую общую конструкцию. Полиция — это залог одновременно гражданского общества, которого мы понимаем, то, как мы его понимаем, да, политических процессов, а с другой стороны, функционирование капитализма, в-третьих, социального инжиниринга, который лежит в основе любого социального государства. Поэтому, извините, я как анархист буду ругать социальное государство. Я считаю, что это очень опасный продукт, который нас привел туда, куда привел. Вот, как бы и Советский Союз, не знаю, шведские социал-демократии, мне вообще не важно. Вот, но это очень сильно связано с полицией. Да, маргинализация тел, создание гражданского общества и одновременно вот это погружение людей в новые нормы и разработка этих новых норм. И поэтому как бы возникает вот этот эффект рутинизации жизни. Вместо, да, если, не знаю, если вы читали Хёдинге, его «Осень средневековья», одна из удивительнейших глав в этой книге посвящена эмоциям средневековых людей, какие они яркие, что можно заплакать, да, там, во время шахматного турнира. Да, что выходить, кричать, да, там, не знаю, испытывать какие-то религиозные экстазы, не знаю, там, да, поднимать бунты жесточайшие какие-то, да, которые сопряжены, не знаю, там, с сексуальным экспериментированием, не знаю, с новым познанием Бога, созданием там каких-то коммун, да, вот все, что там мы связываем с, собственно, религиозными христианскими движениями там средневековья. Все это уходит в жестко систематизированном дисциплинарном обществе. Жизнь становится рутиной, потому что на каждое действие существует норма, защищенная вот этим абстрактным насилием, которого не должно быть в социальном пространстве. Самое страшное, как бы в нашем обществе, полицейском обществе, что в нем, правда, недостаточно конфликтов, которые бы побуждали людей как раз вот даже использовать эти множественные методы социальной защиты как дар, как взаимный договор, как опора на обязательства и так далее. Потому что власть бюрократии, она должна создавать эффект единства. Потому что бюрократ — это не просто какой-то человек из правящего класса. Самое страшное, что в классовом обществе любой человек может стать частью правящего класса.
Да. Я хочу, наверное, не завершить, но добавить к твоей речи о роли полиции одну цитату, которую я себе выделила аж красным цветом, потому что мне ее очень важно было зачитать на подкасте из книги, по которой я, собственно, готовилась и которой я делала скрипт, Алекса Витали. И это очень крутая книга для тех, кто интересуется этой темой, потому что там он рассматривает каждый аспект, связанный с полицией, например, границы, пишет про то, какие есть реформы, и пишет про то, что реально нужно сделать для того, чтобы решить те проблемы, которые пытаются полиция решить. Собственно, что он говорит? Нам говорят, что полиция — это вершитель правосудия. Они помогают поддерживать общественный порядок, чтобы никто не подвергался насилию. Нейтральное соблюдение закона освобождает всех нас. Это фантазия о расширении прав и возможностей через насилие. Полиция и тюрьмы стали нашими любимыми инструментами для наказания. Вся наша система уголовного правосудия превратилась в гигантскую фабрику мести. Законы о трех ударах, реестры сексуальных преступников, смертная казнь и отмена условно-досрочного освобождения направлены на возмездие, а не на безопасность. Целые слои нашего общества считаются всегда уже виновными. Это не правосудие, это угнетение. Настоящее правосудие направлено на восстановление людей и сообществ, на восстановление доверия и социальной сплоченности, на то, чтобы предложить людям путь вперед, на уменьшение социальных сил, которые порождают преступность, и на то, чтобы относиться к жертвам и к преступникам как к полноценным человеческим существам. Мне кажется, что это очень крутая цитата, потому что как раз-таки она подчеркивает и просто собирает все воедино, и вот как раз-таки то, что Саша рассказывал про то, что полиция, собственно, является создателем во многом уголовного правосудия и уголовного права. Это действительно так, потому что уголовный кодекс и вообще любые законы, которые связаны с преступностью, они были бы невозможны без того, что существует полиция как вот этот инструмент, причины создания которого изначально были не в том, чтобы бороться с преступностью. В этом весь и прикол, что изначально, да, вот эта история про буржуазную трактовку истории полиции, что преступность появилась гораздо позже, чем появилась полиция. Это все было наложено на то, что уже как бы на все практики, которые применялись в реальной жизни. То есть все эти конструкты буквально были созданы для того, чтобы создать более позитивный, приятный и социально приемлемый образ полиции. Преступность как таковая, она, конечно, в том плане, в котором мы понимаем ее сейчас, там, допустим, воровство, грабежи, там, не знаю, убийства, изнасилования и так далее, это, конечно, все было всегда в той или иной мере, в зависимости от конкретных социальных условий. Но всегда эти вопросы как-то решались, и решались они по-своему. И если, конечно, мы смотрим историю права, то мы поймем, что способов решения различных социальных проблем было огромное количество. И здесь, конечно, нам еще тоже интересна антропология, например, да, те люди, которые изучают более, скажем, те общества, которые обычно люди о них ничего не знают, да, те общества, которые вообще, в принципе, немножко выпали из общей истории развития человечества, и у них немножко все по-другому. И это все очень интересно, потому что, на самом деле, антропологи с 70-х годов и по сейчас, по сейчасшний день, открывают, на самом деле, огромное количество новых знаний о том, как люди решают эти социальные конфликты, как они относятся к совершению всяких различных актов типа убийства и так далее, что это порождает. И на самом деле все не так очевидно, как нам кажется зачастую, что, ну, да, причина совершения, допустим, преступлений. Большинство людей думают, что, о, ну, просто человек морально плохой и так далее. На самом деле, конечно, это очень поверхностный взгляд. И когда мы не уделяем этому внимания, то, конечно, здесь создается такое классное поле для людей либеральных взглядов, правых взглядов и даже фашистских взглядов просто создать какую-то историю, которая берет те нарративы, которые уже существуют, и как бы все сшивают воедино и делают все так классненько и привлекательно, и никто не ставит это под сомнение, собственно, и мы получаем то, что мы сейчас имеем. Да, когда ты, допустим, если ты вдруг захочешь принять участие в протесте, то тебе нужно принять миллиард действий для того, чтобы защитить себя. И как раз, да, Саш, ты можешь сейчас рассказать про то, что с чем ваш опыт, скажем так, участия в протестах недавних в Тбилиси.
Не, ну здесь-то люди очень воинственные. Я как-то это... Мы разговаривали с нашим знакомым, собственно, местным жителем. Я говорю, ну, слушайте, давайте признаемся, наверное, все-таки в Грузии люди стали мягче. Он говорит, ну да, если бы это произошло 20 лет назад, люди бы просто вышли с автоматами. Вот. Так что сейчас вот этот вот мирный консенсус, да, вот этого гражданского общества, он действительно существует, но в то же самое время именно благодаря активному противодействию действиям полиции, ну и реформе полиции, да, которая здесь произошла, да, связанная и с частичным разоружением, но не специальных отрядов, не военизированных, конечно, потому что тут применяется и газ сирени, и очень жестокие вообще резиновые пули, стрельба, в общем, жесть в самом таком вот отвратительном смысле. Но я имею в виду вот рядовой персонал, по крайней мере, полиции. Вот, он стал мягче, но в то же самое время как раз это дает возможность людям входить в открытую конфронтацию, в открытое сопротивление во время протестов. Конечно же, боясь за свою жизнь, потому что, с одной стороны, да, потому что быть пойманным тут в Грузии тоже это как бы не всегда гарантия того, что ты сможешь выйти, но при этом вот это разделение властей тут есть, да, вот такая сложная игра между, значит, с одной стороны президентом, президенткой, с другой стороны, парламентом, правительством. Вот это постоянное такое тяни-толкай между двумя даже разными курсами и представителями власти создают очень удивительные прецеденты, когда, например, там по заступничестве президентки, например, людей, там, которые, не знаю, штурмовали парламент, били окна, могут выпускать там. Или когда, если менее такой, да, политический пример, когда продолжающиеся после даже там арестов, не знаю, разгона, протесты, собираются снова и требуют от всей этой системы освобождения пойманных, заключенных во время протестов. И это работает, потому что тогда применяются еще более радикальные действия. То есть вот здесь возникает этот механизм такой саморегуляции, когда даже иерархические, да, ветви власти не могут не считаться с этой силой на улице. Когда уличная политика — это не трамплин, это реальная сила, которая постоянно выскакивает из рук тех, кто действительно пытается ее сделать трамплином. Поэтому здесь очень неоднозначное отношение ко всей парламентской оппозиции, несмотря на то, что тут пестрота самых разных партий, от, не знаю, там, либертарианских до крайне каких-то правых олигархических, вот, да даже социалисты есть, и тут вот такие они консервативные, значит, социалисты. Но как раз вот эта сила улицы и возможности, желания людей, несмотря на страх, сопротивляться полиции, использовать различные тактики уклонения от нее, прямой атаки, да даже сопротивление приборам, да, различным оружием, которое используется. Да, это же знаменитый ролик, который разошелся во время прошлогодних протестов, когда людей, значит, глушили сигналами, просто, да, там включали ультразвук. Молодые там грузинские ребята просто ставили себе музыку в наушниках и просто танцевали под это звуковое оружие применяемое. Вот, и точно так же, не знаю, вот на последних протестах, вот когда там был такой интересный эпизод с штурмом парламента несколько дней назад, например, когда кидали дымовые шашки, ребята некоторые просто быстро старались их подобрать и кинуть обратно.
О, да. Я уважаю это просто.
Вот, чтобы, да, обернуть это все. Точно так же, когда применяются водометы, например, можно выстраивать там какие-то щиты, защиты, да, вот чтобы прям вот свои, или где-то с телами пробить это. Ну, в общем, вот такое постоянное противодействие, оно в итоге создает более здоровую даже политическую атмосферу, да, и возможности для конкретных изменений, когда власть полиции пресекается не только на уровне, там, не знаю, постановлений от какой-либо власти, а буквально благодаря реализации власти людей на улице.
Да, и, знаешь, есть классное видео в YouTube, и, короче, я скину в описание, Urban Guerrillas, The Decade of Left-Wing Terrorism, и там автор рассказывает, в общем-то, историю сопротивления левых движений, именно вот уличного сопротивления от конца 19 века и далее, и насколько это на самом деле достаточно богатая история, и как раз-таки часто люди выходили реально на улицу и даже прибегали к очень жестокому насилию именно против институтов государственных. И это суперинтересная история, я не хочу сейчас в нее углубляться, анализировать ее. Просто здесь мне хотелось подчеркнуть тему, связанную с тем, что полиция, да, еще одна из ее функций, которую мы должны тоже сейчас подчеркнуть, это то, что одна из первичных очевидных функций была в борьбе с радикальными элементами общества. И как раз-таки, да, вот эта тема, связанная с преступностью, часто как раз-таки все, что касалось какого-то, допустим, мелкого воровства или каких-то преступлений против людей, которые не являются высшими классами, они, по сути, буквально игнорировались первыми полицейскими и детективами. И даже довольно интересная здесь история. В США, короче, был такой чувак, Александр Клабер Уильямс. Клабер, мне нравится уже его имя. Он на самом деле сотрудничал с ворами, и он набрал от них часть их выручки, которые они, в общем-то, наворовали. И так он сколотил на этом всем значительное состояние. То есть это даже не то, чтобы какая-то суперсекретная история, или это просто был такой вот плохой человек, который там, не знаю, воспользовался какой-то каким-то пробелом в законе и так далее. Нет, это была вообще просто системная вещь, полиция, вот эти, знаешь, воры в законе, то, что сейчас называется. На самом деле это изначально были всегда воры в законе. Они просто, они эксплуатировали эту систему по максимуму и становились так и сами капиталистами, сколачивая из этого состояние. И, конечно, для вообще, наверное, левой мысли интересна эта тема еще и тем, что полиция очень активно внедрялась, да, в различные радикальные, да, движения, и особенно те, которые как раз-таки были наиболее опасными для них в плане того, что они применяли насилие какое-то активно. И этим самым они подрывали эти движения тем, что они просто в них внедрялись и создавая вот это ощущение, что кто-то за тобой следит постоянно, что в вашей группе, возможно, есть человек, который сливает всю информацию о вас полиции, например. И вот это вот ощущение, что, да, среди нас есть коп, это то, что подрывало многие движения, потому что это создает какую-то атмосферу недоверия, да, внутри самих вот этих обществ. И я недавно столкнулась в ТикТоке с видео, где один человек, который занимается организацией различных, там, не знаю, движений в США, и он отвечал на вопрос про то, что делать, если в вашем сообществе есть, типа, коп. Типа, как они работают с этим. И он сказал, что, к сожалению, с этим никак нельзя работать, и что нужно просто тупо доверять людям, глобально, всем, которые участвуют в том или ином движении, и следить за наиболее абьюзивными элементами, потому что как раз-таки вот эти вот внедряющиеся полицейские часто пользуются просто банальным эмоциональным абьюзом, сталкивают людей друг с другом и так далее. И это единственный способ, как можно, скажем, предотвратить какое-то разложение этого сообщества просто путем того, чтобы следить за тем, чтобы поддерживать более-менее здоровые отношения внутри коллектива и абьюзивные элементы, вне зависимости от их связи с полицией и так далее, просто как бы отстранять от всей деятельности. Мне кажется, это интересная история, потому что часто мы тоже забываем про это, что это как бы одна из ролей, одна из функций полиции до сих пор. И, ну, я не знаю, для россиян, наверное, это будет очевидно довольно в существующих условиях, но мне кажется, в Европе это вообще не очевидно, ну, в том плане, что многие люди здесь об этом как-то не задумываются сразу.
И тут опять, да, вот немножко про личное. Почему сегодня антиполицейский нарратив оказывается, как мне кажется, очень важным? Потому что мы все чаще видим, что полиция действительно не выполняет тех функций, которые ей приписываются. А во-вторых, полиция в условиях обостряющейся классовой борьбы по всему миру, да, когда международный просто экономический кризис, когда экологический кризис, я уж, да, что говорить про милитаризм, эскалацию всех всевозможных военных конфликтов, что полиция, армия, государство — это не просто неразрывные элементы, они вот как будто бы поддерживают, образуют друг друга, и они постоянно пытаются вмешиваться в нашу жизнь. Сегодня, как никогда, такая биополитическая роль полиции, она вообще становится очевидна. От времен ковида, когда людей запирали по домам, не знаю, да, проверяли, включали электронные различные реестры по учитыванию людей, да, там, усиливался контроль на границах даже между городами, да даже между районами порой в одних городах, да, а когда штат полиции становится невероятно раздутым, потому что с помощью полиции вот опять пытаются собрать вот это новое гражданское общество и чаще всего мобилизовывать туда те самые низы, которые страдают от большинства социальных болезней. То есть полиция часто становится вот этим вот канализирующим институтом.
Мне нравится это выражение.
Да, куда направляется, на самом деле, огромное количество людей для того, чтобы как раз-таки выйти из того положения, в которых их загнало государство и капитализм. Кроме того, мы понимаем, что вот это расширение вообще биополитической повестки, которая во многом, да, стала возможным благодаря такому левому либерализму, она также дала возможность для, не знаю, полицейских продолжать, да, например, расширять вот этот список тел, которые обязательно должны подвергнуться насилию. Раньше это были этнические представители других этносов, да, не знаю, не являющихся титульными в том или ином социальном государстве. Далее это расширяется на представителей других сексуальных и гендерных ориентаций. Куда это дальше пойдет, мы не знаем. Да, этот процесс очень трудно контролируемый, особенно когда мы не знаем даже, как функционирует полиция, в каком плане, потому что большинство ее действий оказываются просто-напросто засекреченными. Кроме того, мы не знаем огромное количество преступлений полиции. Да, я самый простой пример. Мы до сих пор не знаем по-настоящему истории советских репрессий. Все, что мы имеем, это просто верхушка айсберга, потому что архивы КГБ открывались только на небольшой, на самом деле, промежуток времени в 90-х, а дальше они снова находятся за семью печатями. Мы не знаем, что происходило и как за счет этого насилия формируются элиты. И кроме того, у полиции, несмотря на ее, да, вот борьбу якобы с деликвентными элементами социальными, на самом деле очень часто полицейские различные формирования комплектуются из деликвентных элементов.
Да, это, кстати, очень интересный механизм, потому что получается так, что вот в США очень большая дискуссия об этом идет, о том, что полиция совершает в основном как бы преступления против чернокожих людей, и то, что в полицию, скажем так, в полицию берут тоже чернокожих людей, не меняет этой ситуации. Даже те люди, которые сами являются чернокожими, также абсолютно совершают преступления, буквально, как бы это здесь не звучало, для людей это будет звучать непривычно, что полиция совершает преступления против людей, но по сути так и есть. И связано это с тем, что изначально, да, люди чернокожие в силу рабства имеют, ну, исторически неравное положение по отношению к белокожему населению в США. И, естественно, вот эта вот структура, она была взята, и она была использована для того, чтобы создать вот социальный порядок, который изначально основан на эксплуатации. То есть мы поддерживаем полиции, по сути, тот социальный порядок, который эксплуатирует вот этих вот самых бедных людей. И эти бедные люди часто оказываются чернокожими, женщинами, трансгендерными людьми и так далее. То есть это тоже не случайно, почему именно эти люди оказываются среди самых бедных. И здесь вот эти вот все пересечения идентичности плюс бедности, они, конечно, играют роль, и полиция в основном совершает акты насилия против этих людей в силу того, что они просто в их сознании являются вот этой преступной силой, которую они должны победить, и это действительно такое вот сознание полицейских, да, то есть у них есть ощущение, что они несут благо народу, что они являются какой-то вот этой священной силой, да, и просто участие в этой структуре, вне зависимости от того, какой у тебя бэкграунд, пусть ты даже будешь самым бедным человеком, да, и происходить из самых деликвентных слоев населения, ты все равно в конечном итоге в этой среде принимаешь сознание вот этого опрессора, и ты считаешь себя частью уже этого опрессивного класса, не понимая даже вот этих динамик насилия, грубо говоря. И это просто очень интересно, потому что, опять же таки, это нас возвращает еще к вопросу, да, к такому бинарному мышлению, вот есть плохие люди, а есть хорошие люди. И здесь, мне кажется, здесь такая есть уловка, ловушка, скажем так, что мы тоже можем как бы принять вот эту вот бинарность и сказать, ну да, все полицейские, они мудаки. Соответственно, это плохие люди, потому что, да, у нас название будет АКАП, почему все копы Б. И, собственно, вопрос, да, почему все копы Б? Потому что в какой-то мере мы принимаем, наверное, эту бинарность, что, да, есть хорошие и плохие люди, и поскольку эти люди переходят, да, на вот эту вот опрессивную сторону, даже будучи сами, ну, имея происхождение из рабочего класса, они как бы становятся вот этими плохими людьми и так далее. Но проблема-то здесь не в них, как людях, а проблема, опять же, таки в этой системе, которая порождает такое сознание. И мне кажется, здесь очень интересно фильм, который я уже упоминала в одном из предыдущих эпизодов, «Битва в Сиэтле». Там показывается эта вся история с полицейским насилием, и жена одного из полицейских, который бил демонстрантов и так далее, она попадает под полицейское насилие, она сама становится жертвой полицейского насилия, ее ударяют по ее животу, она беременна, и в итоге она теряет ребенка. А это ребенок этого полицейского, который также участвовал вот в этих всех подавлениях, восстаний, протестов и так далее. И там показывается вот эта вот, на самом деле, человечная сторона. Мне это очень понравилось, потому что, опять же таки, показывается, что вот за полицейским этим тоже стоит какой-то человек, который в итоге сам страдает от этой системы, потому что в итоге его жена теряет ребенка из-за этой системы в том числе. Из-за того, что вот эта группа людей бьет всех подряд и так далее, и не различая, да. За что они вообще это делают и так далее.
Вот я просто, извини, вклинюсь, потому что, мне кажется, это тоже хорошая тема, потому что, с одной стороны, она снова может нас привести как бы к такому вот опять классовому, да, вот этому подходу, мол, ну, это же тоже пролетариат, и значит, как-то там можно кого-то заагитировать. И вот мне кажется, что вот есть две проблемы, связанные с этим выбором. С одной стороны, действительно, все люди. А с другой стороны, институты делают тебя. Когда ты делаешь тот или иной выбор, да, там, не знаю, вот хочешь защищать права человека, не знаю, там, или служить всему доброму, аки дяди Степа, да, а потом ты приходишь туда, и оказывается, что тут надо надзирать и наказывать. И у тебя там, не знаю, какие-то нравственные принципы могут быть, там, не знаю, там, не убей, не укради, там, Библию почитывать и все такое. Но постепенно этот тремор, который не отступает, потому что тебе приходится это делать, он постепенно выливается в некоторые институциональные психологические формы, как это ни странно.
Я согласна со всем в плане того, что, конечно, эта система, она, когда ты в нее входишь, она меняет твое сознание, и, естественно, здесь нельзя сказать... То есть, как бы я в целом согласна, что окап, но я не согласна с причинами, почему. То есть это у многих людей может быть просто ассоциация с тем, что все копы такие только потому, что это просто плохие люди, которые приняли сторону насилия и так далее. Но мне кажется, что они становятся в какой-то мере или делают какие-то действия насильственные именно в силу этой системы. То есть как бы система, она изначально задизайнена таким образом, чтобы порождать именно таких вот людей, чтобы как бы лепить того человека, который будет выступать против своих же людей и так далее. И в этом плане, ну, это, конечно, да, это сложный вопрос про классовое сознание и, да, про то, какую роль полицейские в этом всем играют, потому что, на самом деле, есть как бы случаи того, что даже сами полицейские как бы в шоке от того, какие им задания дают, и иногда даже как бы тоже бунтуют против этого. То есть здесь, мне кажется, нельзя просто очень категорично ко всему относиться, и нужно, конечно, очень прагматически подходить ко всем этим вопросам. Про современную полицию, что она сейчас как бы мутирует в то, из чего она выросла, да, она выросла из армии, и, по сути, она мутирует обратно в армию сейчас. Это довольно интересно, потому что капитализм уже в таком кризисном состоянии, и он уже даже как-то... Ну, многие люди говорят о том, что мы трансформируем... Точнее, не мы трансформируем, а система трансформируется в какое-то ново-феодальное общество с новыми сословиями и так далее. И как раз-таки, да, истоки полиции, они из как раз-таки тоже феодальной системы в некотором роде. И многие отделения полиции, например, как ОМОН, это на самом деле чисто милитаристские подразделения, потому что у них оружие от, допустим, в США, от Пентагона, на секундочку, у них есть технологии, которые используют как бы реально в армии, на них тратится огромное количество денег, то есть в полицию вливаются реально миллиарды долларов. И эта ситуация полностью абсурдна, потому что, да, когда мы сейчас разговариваем о том, что они борются с преступностью, то мы понимаем, что вообще истоки преступности во многих аспектах лежат в том, что люди просто живут в очень неравном обществе, и они разными способами пытаются выживать в этом обществе, в частности, иногда насильственно сталкиваясь друг с другом и так далее. И многие проблемы, на самом деле, не решаются полицией. Ну, то есть, как бы, их невозможно решить тем, чтобы какой-то дядя пришел, перестрелял всех и, типа, все, преступность порешена. Нет, конечно. Тут нужно заниматься просто буквально изначально с такими вопросами, как образование, медицина, вопросы неравенства в каких-то других сферах и так далее. И мне кажется, просто в США вот очень очевидно, потому что это крайне капиталистическая страна, и она как бы ведет развитие всего мира на данный момент. И то, что происходит там сейчас, мне кажется, это просто тотальнейший театр абсурда, потому что у них появляется полиция даже в школах. И для меня это типа что? Ну, буквально есть школы. Я это, кстати, читала в книге Джулии Фокс, и вот Джулия Фокс, она училась в одной из таких школ, в которых стоят металлодетекторы, когда ты туда входишь. Там дети друг друга там стреляют и так далее из пистолетов, и в этих школах много полицейских, которые часто арестовывают учеников за то, что они себя плохо ведут, и для меня это такое, типа, что? То есть ты приходишь в школу, и тебя там могут арестовать за то, что ты себя плохо ведешь. И мне кажется, что как бы эта тенденция, она распространяется по миру, потому что реально по миру в целом становится больше таких школ.
Но это в целом огромный же бизнес получается, как бы находить врага такого внутри для того, чтобы использовать это как оправдание повышенных налогов, производства и прочее. Потому что когда у нас есть идея необходимости войны, защиты, да, милитаризации и так далее, это отличный повод для того, чтобы собрать бабла с народа и с людей, и с организацией.
Ну, обычно, да, с обычных людей, да, налогом их обложить. И это, кстати, тоже чисто феодальная, на самом деле, структура, потому что раньше же как было, собственно, король и его вассалы облагали обычных людей налогом, и они должны были платить этот налог в обмен как бы за их безопасность, грубо говоря. И, по сути, как бы мы живем в такой системе сейчас, мы платим налоги, которые используются для того, чтобы спонсировать полицию, ОМОН, армию и так далее. Типа, это не способствует нашей безопасности, но от слова вообще.
Еще вот, знаете, мысль, которую Саша бы хотела так, ну, это одна из ее мыслей о том, что вообще вот этот конструкт безопасности, насаждаемый вот через как раз институт полиции, тюрьмы и всего прочего, он как бы повышает лояльность общества, в принципе, к насилию, к институциональному насилию, да, что просто нечувствительными мы к нему становимся. И отсюда растет вот эта подавленность, вот эта иллюзорная безопасность, да, о которой, собственно, говорил Рене Жерар, да, говоря о том, что в мире с полицией мы, правда, более контактны, да, но чем это выкупается? Вот этим постоянным, значит, суверенным страхом перед огромной машиной насилия. Вот, которая уже не принадлежит вашим рукам. Вы не можете сами прервать этот круг насилия. Вас всегда будут как бы принудить, нужно будет принудить к этим бюрократическим обезличенным формам, которые имеют мало общего с вашим сообществом, да, с вашим конкретным случаем даже и запросом.
Что, наверное, интересно и важно для этой темы, это вот эта теория разбитых окон, потому что это та штука, которую я давно, на самом деле, не слышала, и она, мне кажется, в поп-культуре супер популярна. Это история о том, что, допустим, в Нью-Йорке в 70-80-е очень много было граффити везде, или как это называется, граффити, как это правильно с ударением ставить?
Неважно.
Ну, в общем, неважно. Короче, все вот эти теги, которые люди рисовали в поездах метро, и все было в этом, и такая история, типа, рассказывается всегда, что вот тогда власти в Нью-Йорке решили, что мы сейчас, короче, сделаем все чистенько, сделаем все цивильненько, и тогда вот люди перестали писать эти теги и делать всякие вот эти штуки, потому что они видят, что здесь все чисто, все красиво. Не надо это портить. И это вот та самая теория разбитых окон, что, типа, в тех местах, где все выглядит ужасно, бедно, вот это трешово, там люди часто и совершают преступления, потому что вот эта среда, якобы, она, скажем, вдохновляет их совершать эти преступления, потому что все выглядит так настолько трешово, что уже как бы нет внутреннего сопротивления по отношению к преступлениям. Но на самом деле это только часть истории, потому что как реализовалось то, что люди в итоге перестали рисовать граффити и теги делать в поездах метро, стало просто больше полиции в общественных местах. И вся эта теория, она развивалась криминологами Джеймсоном Хью Уилсоном и Джорджем Келлингом. Они говорили о том, что лучший способ добиться того, чтобы люди не совершали преступления, это использовать полицию, чтобы тонко и не очень тонко напоминать людям о недопустимости беспорядка, неуправляемости и антисоциального поведения. Типа, если у нас будет больше насилия, больше полиции, которая будет напоминать, что если вы вдруг что-то сделаете, мы сейчас вас тут побьем палками, то люди перестают делать эти штуки. И здесь как бы вся подоплека заключается в том, что, опять же таки, преступность рассматривается в этой ситуации как нечто, что является, скажем, осознанным выбором людей, и является результатом их моральной, да, какой-то испорченности, да, что эти люди, они просто вот плохие по своей натуре. Опять же таки, да, вот эта история про природу человека. Люди по своей натуре — это плохие существа, которые преследуют эгоистический интерес, они, значит, воюют все против всех и так далее и тому подобное. И государство — это такое институт, который все это упорядочивает, и в том числе полиция. Здесь надо здесь переформулировать всю эту историю и сказать то, что часто преступность является результатом как раз-таки классового неравенства. В особенности это касается всяких мелких преступлений, и в большинстве случаев люди сидят в тюрьме за как раз-таки мелкие преступления. И эти преступления, они часто связаны с имущественными преступлениями, с кражей, грабежами и так далее и тому подобное. И в частности тоже мы уже говорили про запрещенные законом вещества, та же самая история, или кекс-работа. Да, ну, в общем, эта вся история, она, конечно, очень важна, потому что, опять же таки, она переформулирует все отношение к преступности, и это довольно забавно, потому что мне кажется, что изучение этой темы даже изменило мое отношение к моему опыту, скажем, на улице. Теперь, когда я вижу, допустим, бездомного человека, у меня нет такого вот ощущения сразу автоматического небезопасности от него, как будто бы он совершит сейчас какое-то преступление против меня и так далее. И единственное, что я как бы сейчас чувствую, это то, что, блин, бедный человек, который приходится жить на улице, там, не знаю, употреблять запрещенные вещества и так далее, чтобы справиться с этой реальностью. И чаще всего эти люди реально не опасны для обычных людей.
А преступление захотелось совершать?
Давайте оставим этот вопрос за кадром. Ты что, коп?
Коп-детектор.
Да-да-да.
Назови топ-5 преступлений, которые бы ты совершила.
Назови топ-5 преступлений, которые ты посоветуешь нашим слушателям, да?
Не подчиняйтесь, не подчиняйтесь, не подчиняйтесь, не подчиняйтесь. Да, мне кажется, это достаточно хороший список.
Давайте последний вопрос обсудим. Это так называемую отмену полиции. Чем мы про это думаем? Такой довольно, скажем, вопрос открытый.
Мне кажется, в моем идеальном мире полиции никакой нет, потому что большинство вещей воспринимаются как конфликты, как социальный конфликт, как столкновение интересов между индивидами, включенными в какие-либо сообщества, то право может быть процессуальным прежде всего, да, то основное, чего хочет добиться во время, да, каких-то действий, да, когда нужно разобраться, кто прав, кто виноват и так далее, это, во-первых, прервать круг насилия, а во-вторых, поспособствовать восстановительным процедурам, да, в отношениях между людьми, как со стороны человека, который принес вред, так и со стороны человека, который этот вред испытал, особенно если это действительно очень близкое сообщество и произошедшее, да, нарушает какие-то установленные, да, самим ходом жизни, а не кем-то извне установленный какой-то порядок, да, такой вот из хаоса просто повседневной жизни. Мне кажется, что разнообразие самих возможностей решения даже очень похожих конфликтов будет создавать вот этот эффект антирутинизации, потому что на самом деле, когда вы даже в повседневных отношениях действительно пытаетесь выяснить, почему произошло то, что произошло, это требует невероятного экзистенциального напряжения, вот, потому что вам приходится отвечать за себя и друг перед другом, да, глаза в глаза. Это то, что очень трудно представить, там, не знаю, в судах, это то, что очень трудно представить, да, когда у вас, там, не знаю, единственным способом является тюремное заключение, какое-нибудь убийство, там, да, или изгнания, хотя, да, я понимаю, что, например, там, когда-то, ну, некоторые первобытные общества и решают порой, да, вот убийствами, да, потому что, к сожалению, иногда кровь скрепляет сообщество. Это самое страшное, это тоже нужно учитывать. Но при этом ответственность делится на всех. И тут, и в этом плане, почему со священным это всегда было связано, потому что как только вы совершили это коллективное насилие, вам придется теперь справиться с ним, с его эффектами. Вот, и отсюда как бы вот эти все странные ритуалы, там, значит, что там жечь богам и так далее. Поскольку мы уже, да, живем в постсекулярном обществе, нам предстоит искать другие способы. А как мы будем справляться даже с такими, ну, чрезмерными мерами, которые, ну, возможно, нужно будет применять периодически, да? И у меня нет ответа на этот вопрос, но я понимаю, что когда вы действуете глаза в глаза, и вы действительно готовы делить эту ответственность, то эти способы найдутся. Это может быть как, не знаю, способы, да, связанные с работой с памятью, так и с психологической работой друг с другом, так и различные социальные проекты, которые вы разрабатываете для того, чтобы понять вообще совершаемые поступки. В общем, мне кажется, что я понимаю, что я рисую сейчас очень абстрактную картину, потому что можно было бы переключиться на реальные, например, какие-то кейсы. Вот мы сейчас в Эгалите работаем над переводом книжки одной американской правозащитницы, которая как раз занимается борьбой с институтом полиции, с институтом тюрем, она аболиционистка, и она принимала участие в огромном количестве инициатив, связанных с поиском и практикой альтернатив полиции и тюрьме. И одной из, например, таких становится, например, фасилитирующие группы, да, юристов, гражданских активистов, которые готовы, например, работать с сообществами, да, в русле принятого права, да, и когда самым важным оказывается восстановление отношений, компенсация вреда и далее переход к трансформации, поиску социальных, политических, экономических решений, которые помогают предотвратить дальнейшие возможные подобные поступки, да, потому что проводится социальная аналитика. И это могут быть как самоорганизованные группы, даже, знаете, контроль над полицией может осуществляться, например, через различные, например, такие инициативы, как Коп-Вотч, например, да, когда мы можем, правда, сами следить за полицией, их поступками, да, вот.
И мы
вот
становимся полицейскими для полицейских.
Да, и тогда сразу становится все по-другому, потому что как раз-таки силу права, даже самого буржуазного права, можно будет направить против полицейского произвола, да, если у нас есть доказательства этого насилия, и если мы также опираемся, да, на различные прецеденты. Вот как такой возможность есть в американском, да, праве. Ну, вообще, в англосаксонском праве, благодаря тому, что оно прецедентное. Вот, и мне просто кажется, что отмена полиции приведет к тому, что мир станет гораздо разнообразнее, и что даже конфликты, которые нам предстоит решать, вот, они будут скорее служить вот этим цементирующим материалом для сообщества, потому что мы будем объединены своей историей. Если, да, Карл Маркс там и прочие, я не знаю, левые полагают, что как бы только в классовой борьбе мы обретаем свою историю, да, в которой, возможно, пафос того, что мы наконец-то берем дела в свои руки, то мне же кажется, что когда мы решаем вместе конфликты, особенно в естественных сообществах, вот тогда мы обретаем свою историю. Эмоциональные привязанности, личностные привязанности к друг другу, да, и историю наших сложных взаимоотношений, где мы знаем наши слабости, наши уязвимости, наши самые сильные стороны, и мы учимся с этим работать. Да, и мы уже можем, вот опять, да, вот я говорил вначале про то, что есть серьезная недоверчивость, вот как раз через социальные конфликты, через неопосредованное такое разрешение, их поиск, их разрешение, мы как раз учимся постепенно доверять друг другу, мы узнаем друг друга, мы разочуждаемся в этом процессе. Полиция в обмен на вот эту институциональную безопасность, вытеснение насилия в абсолютно, да, там в какие-то отдельные институты вряд ли способствует этому, потому что возникает непропорциональная, вообще, да, возникает диспропорция сил. Потому что в итоге полиция выходит из-под общей юрисдикции, и даже мы не можем говорить о возможности выработки какой-то коллективной морали, что ли, да, каких-то даже конституирующих принципов поведения. Потому что когда у вас есть огромное институциональное исключение, которому позволено практически все, да, что мы можем говорить тогда даже об индивидуальном полагании себя в обществе, да, потому что когда у вас есть опора на настолько непогрешимые институты, то вряд ли мы можем ждать честной политики, вряд ли мы можем ждать честных отношений во всем, также мы можем вряд ли даже ждать от себя самого, самих честности по отношению к оценке своих собственных поступков.
Мне кажется, что такие абстрактные картинки очень важны, потому что они, опять же, задают направление, да, как к этому идти. Это какие-то более масштабные вопросы, как что-то воплотить в реальность, условно. Так что я согласна, как бы я лично считаю, что в антикапиталистическое будущее мы полицию не берем. Что действительно, как Микола Зейгель говорил, социолог, что полиция — это работники насилия, а вредных работников мы не берем. Мы этих работников трансформируем в позитивных работу. Да, бредовую работу. И Я, если как бы мое мнение, если вообще, в принципе, вот какие-то более практические, прагматические действия, что можно было бы предпринять? Во-первых, даже уже сейчас можно, во-первых, дефинансировать полицию, этот лозунг «Defund the police», что часто приравнивается к отмене полиции, да, это просто лишение их финансирования, потому что, во-первых, эти деньги можно было бы перенаправить уже даже в сейчасшних условиях на более благие цели. И мне кажется, это абсолютно очевидно делать нужно в первую очередь, потому что не нужно таким институтам иметь миллиарды долларов. Это первое. Второе — это разоружение полиции, потому что полиция, опять же, таки становится милитаризированными какими-то юнитами, и, опять же, можно прекрасно обойтись даже шокером, простите, который не убьет, по крайней мере, человека, если там кто-то реально совсем неадекватный и так далее. Но иметь огнестрельное оружие для полиции, это абсолютно в этом нет никакой необходимости. И более того, вообще, в принципе, исследования в этой сфере показывают, что когда, собственно, полицейский вооружен, то люди чаще защищаются более насильственными способами от таких полицейских. Они чаще склонны применять в ответ вооруженное насилие, потому что они чувствуют, что полицейский может их пристрелить буквально. И это, опять же таки, не потому что люди плохие сами по себе, а потому что такая вот среда создается, среда абсолютного недоверия, среда опасности, и люди пытаются себя банально защитить, потому что они знают, что никакого правосудия не будет, что, скорее всего, если тебя поймают, ты окажешься в тюрьме, а в тюрьме тебя будут эксплуатировать как рабскую силу, так что никому такого не хочется. И здесь нужно к этому относиться, опять же, таки, с такой социологической перспективы, смотреть на это не как на то, что вот есть плохие люди, а есть хорошие люди, а то, почему люди прибегают тем или иным действием. И опять же, полицейские часто людей убивают, потому что они тоже им не доверяют. Они тоже ощущают опасность в отношении себя. И их учат буквально стрелять в момент, когда они чувствуют первый сигнал опасности. И этот сигнал опасности чаще случается, ну, в тех условиях, когда другой человек также вооружен, допустим, или когда другой человек воспринимается полицейским как опасность просто по дефолту, потому что он видит, что это, допустим, чернокожий человек и так далее. То есть всякие такие вот моменты, это уже как бы даже в существующих структурах это снижает роль полиции, это снижает их опасность для общества. И если идти еще дальше, то, конечно, решить проблемы полиции невозможно без того, чтобы решать проблему общества в целом, да, неравенства. А здесь понятно, что нужно делать просто одной фразой — отмените капитализм.
Мне кажется, вот это можно резюмировать. Нас в Эгалите вот часто спрашивали после выхода ролика про отмену тюрьмы, а вот что делать? Мне кажется, в отношении полиции типа все просто. Действительно, как ты сказала, Эль, отменить финансирование, разоружить полицию, уничтожить тайную полицию, то есть роспуск должен быть абсолютно полный всей тайной полиции, да, как говорил прекрасный человек Тиньков, да, вот это КГБ, НГБ. Просто всех, значит, распустить. Вот. Нужна абсолютно точная реформа судов, да, это, во-первых, расширение суда присяжных, это повышение информированности присяжных, выборность судей, да, возвращение соревновательного характера и увеличение вообще дел, которые могут таким образом рассматриваться. Вот, и мне кажется, это и, конечно же, освободившиеся деньги, как бы вообще должна быть еще реформа налоговая, да, потому что освободившиеся деньги, во-первых, реинвестировать в социалку, грубо говоря, да, и одновременно провести налоговую реформу в каком плане? Не должно быть централизованного правительства, которое управляет этими деньгами. Налоги и вообще налогообложение определяются самими сообществами, потому что есть возможность добровольного налогообложения ради создания независимых от никаких структур власти институтов. Вот. И точно так же, например, выведение, еще что очень важно, выведение вообще вооруженных формирований из-под действия особого права, чтобы они, их действия оценивались с точки зрения общегражданского права. И это также ограничит возможность применения насилия. Когда вас способны засудить за то, что вы во время задержания кого-либо поломали кому-нибудь руку или сломали зуб, или, не дай бог, убили, Вот, это уже тоже резко как бы снизит активность полицейскую. Вот, и мне кажется, это вот база, с которой как бы можно начать.
Да.
Вот, прям типа...
Такая вот база.
Не так сложно это делать, и на самом деле все эти решения уже давно присутствуют.
А мир без тюрем и без полиции, особенно, не знаю, в нашем обществе одновременно селфиши и одновременно постоянного социального контроля, который мы реализуем над друг другом посредством социальных сетей, медиа и так далее, вообще ставят вопросы о необходимости вот таких вот репрессивных органов, да, вообще ставят их под вопрос, как бы зачем нужны тюрьмы и полиция в обществе, где мы постоянно следим друг за другом.
Зачем нужна ФБР, когда у нас есть просто обычные девочки, которые всех найдут в соцсетях? Новые сотрудники.
Я сделаю еще к выходу. Я к выходу подкаста сделаю мем, вот это, где котенок бегает, цветочки нюхает, типа как выглядел мир бы без полиции и тюрем.
Да, да, пропагандистские наши ролики.
Что, всех обняли, подняли, поцеловали. Завтра начинаем день с того, что отменяем капитализм, патриархат, но это стандартно. Ну и также закрываем тюрьмы, не звоним полицейским, получается, так?
Благодари Сашу, пожалуйста.
Да, и, конечно, огромное спасибо за такую глубокую, умную, интересную мысль. Вот, очень-очень было приятно тебя тут иметь.
Спасибо вам.
Спасибо, Саша.